Друзья, мы продолжим с вами размышления. Неемия, Неемия, эти еврейские имена, как бы для нас темный лес, да? Мы читаем, друзья, книги Ветхого Завета не потому, что нам принципиально важно следовать конкретным практикам конкретного человека. Мы читаем истории из Ветхого Завета, потому что Ветхий Завет помогает нам, как и Новый, помогает нам увидеть характер Бога, помогает нам понять, как Господь взаимодействует со своим народом, какие молитвы Он дает и как на эти молитвы Он отвечает. В прошлый раз мы говорили о возможности посреди тишины. Неемия, кажется, зашел в тупик. Весь Израиль, кажется, зашел в тупик. Стена города разрушена. Это значит, что город в позоре. Это значит, что нация в позоре. Восстанавливать город некому. И в прошлый раз мы с вами читали вместе с пастором Константином молитву Неемии, когда он понял, что его город разрушен. Он не отвернулся и не пошел дальше. Но он в этих трудностях стал искать Божьего лица. Он молился, вспоминая свои грехи, молился, вспоминая грехи своего народа, и также вспоминал о тех словах, которые Господь обещал Израилю. И нам важно продолжить дальше эти размышления, смотреть, что следует за молитвой, покаянием и прошением. Читая Евангелие, мы, конечно, делаем много громких заявлений. Мы часто говорим: Господь меняет наши жизни, Господь лечит наши сердца, Господь целую нацию может поднять с колен и поднимет обязательно, если нация сделает шаг по направлению к Нему. Господь весь мир готов поставить с головы на ноги, вернуть к пониманию своего предназначения. И знаете, мы бы остались, наверное, такими восторженными религиозниками и продолжали бы делать эти громкие заявления, если бы не видели на практике влияние Бога и влияние духовного мира на нашу жизнь. Но есть одно маленькое «но». И маленькое «но» заключается в том, что мы тоже действуем. Не тоже, а мы действуем в ответ на Божий призыв. И я верю, что сегодня в этом зале, в этом замечательном соборе, на этом богослужении собраны люди, которые ищут Бога. Собрались люди, которые ищут пути изменить свою жизнь. И собрались люди, которые готовы делать определенные шаги. Мало слушать, нужно делать. Мало читать Слово Божье, нужно следовать за Словом Божьим. И в прошлое воскресенье я сидел, пока Константин говорил о послушании, говорил о повиновении Богу, говорил о покаянии. И я понимаю, что эти ответы, правильные ответы, я знаю очень давно. Но что скрывать? Всю жизнь я стараюсь, я учусь следовать за Богом. И это движение, которое происходит не по мановению волшебной палочки, когда: «Господи, прости меня», оп, и жизнь поменялась. В этот момент Господь прощает нас, но дальше начинается наше спасение. И вот наше спасение нуждается в совершении. Каждый из нас совершает свое спасение. И поэтому сегодня, читая книгу Неемии, будем смотреть на практику и будем размышлять о том, как мы можем свою жизнь с Божьей помощью менять. Как достичь высокого положения и остаться слугой? Ни для кого не секрет, что мы живем в городе, который одержим успехом. В нашей церкви даже есть преподаватели, которые помогают в бизнес-среде делать правильные шаги к успеху, не раня своих коллег. Мы говорим об этом постоянно. Мы идем к успеху, потому что мы хотим зарабатывать достаточно, чтобы заботиться о своих семьях. Мы идем к успеху, чтобы наконец от нас отстали люди, и мы уже могли, наоборот, им говорить, как им себя вести. И вот кажется, что успех И раздутая гордыня, раздутое эго — это братья-близнецы. Во всяком случае, это самый естественный, самый простой путь. Чем выше я поднимаюсь в своей карьере, тем лучше я воспринимаю себя, и тем сложнее ко мне подъехать на хромой козе. Это стереотип современного общества. В книге Неемии мы читаем о совершенно другом человеке. Представьте себе еврея в языческом государстве, который является виночерпием самого, наверное, могущественного царя на тот момент. Виночерпий, по большому счету, это директор царской безопасности, потому что отравить царя гораздо легче, чем застрелить или уронить, или что угодно с ним сделать. Языческий царь еврею доверяет свою жизнь. Представьте себе масштаб работы, которую проделал Неемия, чтобы оказаться на этой позиции. И читая этот текст, нам нужно помнить. В первой главе, 1 глава, 11 стих. «Я был виночерпием у царя». Я был первым при дворе царя. О действиях этого человека мы будем сейчас с вами читать. «В почтении Господу и Слово Его». Давайте встанем и прочитаем отрывок из 2 главы книги Неемии. «В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса, было пред ним вино. Я взял вино, подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печально сердце». Я сильно испугался и сказал царю: «Да живет царь вовеки! Как не быть печально лицу моему, когда город гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» И сказал мне царь: «Чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному и сказал царю: «Если царю благоугодно, и если в благоволении раб перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: «Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься?» И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю: «Если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревьев для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал царь мне, так как благодеющая рука Господа моего, Бога, была надо мною. И пришел я к заречным области начальникам и отдал им царские письма. Послал же со мной царь воинских начальников со всадниками. Когда услышал сие Санавалат, Харонит и Товия, аммонитский раб, то было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. И пришел я в Иерусалим. И сказал я им: вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. И я рассказал им о благодевшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он мне говорил. И сказали они: будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим за то, что Ты дал его в наши руки, чтобы нам читать о Тебе, познавать Тебя и учиться жить пред Твоим лицом во славе Твоей. Молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Итак, мы с вами смотрим на историю израильского народа, который является избранным Богом народом от середины начала истории. Мы смотрим на поведение молодого человека, который достиг довольно большого успеха в своей работе. Что происходит? Он видит, что его дом, из которого он уехал, облечен в позор. Его первая реакция – расстроиться. Его вторая реакция – помолиться о том, что Господь может сделать. Его третья реакция – действие. Его четвертая реакция – это работа, 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 работа. И удивительно, что его эгоизм заканчивается, его работа над собой заканчивается в тот момент, когда он узнает, что дома все плохо. Для нас это нетипично. Сегодня перед пикником в честь праздника Петра и Павла подходили к бомжи выпить чаю, угоститься бутербродиком. И у типичного москвича реакция на бомжа какая? Ну, реакция, которой с алтаря не учат. У нас у всех неблагочестивая реакция на бомжей. И нужно переступить себя, чтобы искренне напоить человека чаем, чтобы искренне сказать ему доброе слово. Потому что промежуточный итог жизни этого человека не соотносится с моими жизненными целями. О чем думает Москва, которая идет к успеху? Она думает о себе. Я меряю все собой. Я меряю все своим успехом. И многие верующие по стопам своих нецерковных друзей меряют происходящее своим восприятием Бога. Мы не доверяем Богу принять за нас решение. Мы смотрим на мир с точки зрения того, как нам комфортно здесь сейчас воспринимать Бога. И это страшно, друзья. Каждый из нас был в такой ситуации, вне зависимости от того, в первый раз вы в церкви или вы давно в церкви, каждый из нас борется с этим желанием быть номером один во Вселенной, самому принимать решение, где мой комфорт, где моя жизнь, где то, что я буду делать. Я сам буду принимать решение, что я делаю здесь и сейчас. Но этот человек не такой. Вероятно, поэтому он стал одним из героев Ветхого Завета. Потому что он, открыв рот в обществе царя, чтобы попросить ресурсов, чтобы вообще сначала отпроситься с работы, чтобы на несколько лет уйти с работы, чтобы потом попросить еще и пропуска, и попросить лес, и попросить камень, и попросить защиту, и охрану, но он страх потерял абсолютно. Но эта потеря страха продиктована уверенностью, которую дает ему Господь. И эта молитва, на которую Господь отвечает, и отвечает так богато, во многом не о себе. Да, это мой народ, но я в этом городе даже не живу. Да, это могилы моих отцов, но к этим могилам я даже не приезжаю. То, что происходит в Иерусалиме, здесь и сейчас – для Неемии, который является у могущественного царя в далеком государстве, но не играет никакой роли. На его жизнь это не влияет никак. Друзья, и нам очень важно разобраться вот с этими условиями в самом начале, чтобы понять, какую молитву через историю Неемии Господь дает нам. Эта молитва никак не связана с историей его жизни. Любое дело начинается с молитвы. И вот дети, о которых мы молились, которые ушли на занятия воскресной школы, сегодня на прогулку воскресной школы, они все знают очень хорошо, с чего начинается любое дело. Любое дело надо начинать с молитвы. Мы все это знаем. Но с какой молитвы я начинаю любое свое дело? Ой, Господи, сохрани меня, пожалуйста, чтобы мне вот не платить там лишний раз, чтобы вот мне жизнь свою сохранить, чтобы здоровье мое сохранилось. Много лет я, садясь за руль, молился о том, чтобы Господь меня избавил от людей, которые не знают правил дорожного движения, и от стражей порядка, которые готовы приступить закон, вот лишь бы получить с меня денег. Что это за молитва? Это молитва эгоиста. Но не надо стесняться. То есть это важная молитва. Важно пригласить Господа в свою жизнь, когда садишься за руль. Вообще, ну, ездить за рулем в 2018 году очень опасно. Сейчас компьютеры вон разъезжают без водителей. Сейчас вообще страшно. И большинство наших молитв эгоистичны. Ну, это нормально, потому что мы заботимся о себе, мы думаем о себе, мы сами хотим счастья. Мы очень хотим счастья. Но я не уверен, что эти молитвы Господь вот слышит в первую очередь. И эта молитва, на которую Бог ответил, очень здорово. Вот она такая, совсем не о себе. Из этой истории я хотел бы сделать три вывода. Если вы записываете в бюллетене, можете начать это делать прямо сейчас. И вообще такой вопрос, хочу ли я учиться? Если я учусь, я конспектирую. Все мысли, которые кажутся мне важными, я записываю. Эта история учит нас любое дело начинать с молитвы, об этом мы говорили в прошлый раз. И это типичная для христиан и для всех верующих истина. Но вот сегодня мы будем больше говорить о том, что это за молитва. Когда мы молимся за других, мы можем просить у Бога невозможного. Потому что для других Господь дает вообще все. Ну и третье, чему мы можем научиться у Неемии, это не только рассуждать, а все-таки действовать. И очень часто для нас как-то понимание своего диагноза – это уже половина пути к выздоровлению. Да? Но за пониманием своего диагноза следует еще правильное поведение. То есть вы понимаете, что я эксперт в области похудения, я эксперт в области здорового питания. Я, наверное, самый сильный теоретик в этом мире вот, по правильному питанию. И вы знаете, я такой же эксперт в молитве. Я знаю все про то, как правильно молиться. Я такой же эксперт в работе. Я знаю все про то, как работать. Я уверен, каждый из вас тоже эксперт. Каждый в своей области. И мы все эксперты и в молитве, и в духовной жизни. Мы знаем все правильные ответы. Но когда доходит до дела, у большинства из нас начинаются проблемы. И у большинства из вас, это значит, у меня тоже начинаются проблемы. Это нелегко. Но именно этому история Неемии нас учит. У нас... Ага. Так. О, класс, сегодня презентация будет выбивать меня из эмоционального равновесия, но это нормально. Главное, чтобы это не сказалось на вас, правда, друзья? Так. Митя, а ты кликаешь или я кликаю? Давай честно. Я, да? Класс. Друзья, вы сегодня еще и на шоу попали. Вот, все нормально. Ну, хорошо. Когда мы начинаем с молитвы, мы просим о других. Прося о других, мы прикасаемся к сердцу Бога. Когда Христос пришел на эту землю, Он жил ради своих учеников, ради людей, которые слушали Его. И Он умер ради всех и каждого, кто уверен в своем грехе, кто хочет бежать от собственного греха и кто отдает свой грех в руки Бога. И сейчас на секунду задумайтесь, вспомните свои последние молитвы. Нам нужно, друзья, научиться молиться о благе наших ближних, о благе наших семей, о благе наших дальних, о благе наших врагов. Тогда мы действительно можем прикоснуться к сердцу Бога. Чем религиозный человек отличается от человека, который знает Бога? Религиозный человек Неемия молился каждое утро, чтобы ему быть хорошим виночерпием у царя. Знающий сердце Бога Неемия, когда узнал, что у него в родном городе все плохо, стал молиться о том, чтобы Господь поднял его народ с колен. У меня был момент, как у любого человека в карьере возникает такой момент, когда вопрос денег становится довольно важным. Особенно, когда ты ушел с одной работы, а вторая работа еще непонятная, и вот ты как-то ищешь. Это было еще до того, как я понял, что мне надо идти за Богом и учиться быть священником, учиться быть пастором. В профессии у меня была вот эта торговля. Сколько я стою на рынке? Каждый из вас, ища новую работу, задается этим вопросом, сколько я стою на рынке, и понимает, что стоит он на рынке много. И молитва религиозного человека – это: «Господи, помоги мне найти работу, которая будет соответствовать моему ценнику». Молитва человека, который касается сердца Бога: «Господи, дай мне достаточно, чтобы моя семья не нуждалась. Господи, дай мне достаточно, чтобы я мог раздавать деньги людям, которые нуждаются». И вы думаете, мне нравится вам сейчас это говорить, да? Вы думаете, мне нравится раздавать деньги? Вы думаете, мне нравится вот думать о том, что я буду зарабатывать меньше, но мне будет достаточно? О, нет. Грешник во мне негодует. Но как человек, который однажды соприкоснулся со Христом, я понимаю, что иначе не получится. Это как один мой знакомый очень быстро хотел продать машину. Он говорит: «Господи, пошли мне идиота, который мою машину купит подороже». Ну, машина после аварии, просто так это на скорую руку отремонтирована. И это молитва религиозного человека, который потерял страх. Молитвы духовных людей нам рассматривать не очень интересно. Но сердце Бога на молитву Неемии реагирует именно таким образом, что могущественный царь, язычник, который евреев не воспринимает всерьез, их Бога не воспринимает всерьез, по каким-то ощущениям, дружище, ты грустишь. Обычно это верующие, водимые Духом Святым, могут увидеть проблему и подойти к человеку, которому больно. «Слушай, давай я тебя помолюсь, я не знаю, что с тобой происходит». А здесь так себя и человек начинает плакать, потому что Господь привел молитву. Эти чудеса мы наблюдаем на каждом шагу, это для нас уже такой маленький быт. А что здесь происходит? Здесь языческий царь, который, в общем, вместо Бога на земле. Он не наместник Бога, он вместо Бога на земле. Вся власть в его руках. Он говорит: «Дружище, что-то у тебя...» Вот если бы он был протестантом, он бы сказал: «Давай помолюсь о тебе». Но он не был протестантом, поэтому он говорит: «Что грустный? Что такое?» И жена его такая говорит: «Что такое? Что грустный?» И за щечку его потрепал. Вот так вот. Говорит: «Ну как же мне не грустить-то? Можно я пойду город свой отстраивать?» «Конечно, иди! А можно мне письма?» «Конечно, на! А можно мне дерево?» «Конечно, бери!» Вот этот царь, который обычно, он только казнит. Казнит и завоевывает. Еще управляет, так что его боятся. И этот царь творит какие-то чудеса. Потому что царь великодушный? Нет, потому что молитва коснулась сердца Бога. Молитва о том, чтобы Господь мой народ, моих ближних, мою семью поднял с колен, всегда касается сердца Бога. «Господи, спаси меня от моих переживаний». Вот эту молитву Господь очень ценит. Он всегда спасает меня от моих переживаний. Особенно, когда меня обижает там жена, которая в два раза меня легче, и там дети, которые в 4 и в 5 раз меня легче. Вот это самые страшные переживания. Они не слушаются меня. «Господи, сделай что-нибудь, чтобы я не вошел в депрессию. У меня будет нервный срыв». Я же молюсь так, правда? Когда это 17 непослушаний подряд, те у вас, у кого есть дети, там, чуть постарше, вы понимаете, о чем я говорю? Никто не способен так нарушить вот гармонию моего мира, как мои же дети. И когда они нарушают мою гармонию, что мне хочется? Мне хочется, чтобы они стали послушными. Мне хочется их заставить. Я начинаю им придумывать наказания. При этом духовный человек во мне, когда я успокаиваюсь, он говорит: «Господи, научи меня заботиться о моей семье. Успокой меня, пожалуйста. Помоги мне отвлечься. Я хочу, чтобы они были счастливы». И кажется, что вот в этом состоянии я нормальный. А в состоянии, когда я теряю нервное равновесие, я пародия сам на себя. И я, в общем, позор для мужского рода. Хотя естественная эта реакция, абсолютно естественная. Лежит ли она в сердце Господа моего Бога? Я не уверен. Потому что сам Христос, когда умер и воскрес, спустился в ад, пришел на землю, отбил нас от наказания навеки вечные. Он пришел, и что? Он сел в шезлонге на берегу и говорит: там, ребята, кофе есть?» Нет, он сам приготовил завтрак ученикам. И это молитва Неемии. И сейчас, как это все относится ко мне? У каждого из нас есть разрушенная стена своего родного города. У каждого из нас есть больные части семьи. У каждого из нас есть грустные друзья. У каждого из нас есть нужда, которую мы видим вокруг себя. И молитва Неемии как раз нужда, о которой он узнал. Он думает о себе? Нет. Он готов умереть? Да. Он потерял страх, когда царь ему улыбнулся? Да. И благодаря этому страху стена Иерусалима была восстановлена, и город был поднят из руин. Один человек, одна молитва. И религиозный человек во мне думает: о, класс, я должен так научиться молиться, я должен вот, ну, найти вот эти заклинания, которыми я Бога вот так вот буду заставлять действовать, чтобы я такой помолился и прихожу и говорю: освободите меня, пожалуйста, от налогов вот на следующий год. А налоговый инспектор такой: что, грустный, давай декларацию, давай аннулируем. У тебя 4 машины, давай ты не будешь за них налог платить. У тебя 700 лошадей, давай ты не будешь платить за 700 лошадей, плати так, как будто у тебя их 30. Это моя молитва. Молитва Неемии: Господи, помоги мне спасти твой народ. И, друзья, будет потеря времени, если мы выйдем отсюда из собора сегодня, и каждый не подумает о своей разрушенной стене, в своей семье, в своей большой семье, в своем районе, в своем широком круге общения. Что сделал Неемия? Он озаботился, он обратился к Богу, он спокойно разговаривал с владельцем ресурсов, он получил ресурсы, и он пошел ими пользоваться. Не пошел руководить, пошел работать. И это духовный мир. И это духовный мир. И это духовный мир. Друзья, можно довольно долго разговаривать на эту тему. Но, в принципе, я вряд ли скажу вам что-то новое. Если вы в церкви в первый раз, мы верим в то, что нас сотворил Господь Бог, что большой взрыв, который произошел в самом начале, спродюсировал именно Он. Мы верим, что Он дал человеку свободную волю. Мы верим, что человек сам не смог быть послушным Богу. Мы верим, что человек нуждается в наказании, потому что он непослушный. Непослушный сын, непослушная дочь. И мы также верим в том, что Господь раздвинул рамки собственной справедливости своей любовью. И Он послал Своего Сына в этот мир, Иисуса Христа, который пришел сюда, чтобы прожить жизнь, так как ее должны были прожить все Божьи дети в послушании. И потом умер в наказание за непослушание всех нас и воскрес. Воскрес, чтобы дать нам мир. Воскрес, чтобы мы учились молиться не как религиозные люди, но учились молиться так, как дети, которые знают папу лично. И один из послушных сыновей, Неемия, вот он. Мы в следующие разы еще будем говорить о том, какие ему сложности встретились на пути. Но для нас очень важно начинать любое дело с молитвы. С молитвы не о себе. И просить для других людей, для их исцеления невозможного. Потому что именно Господь творит невозможное. И после того, как мы помолились, начинать действовать. И слушать Бога внимательно. И смотреть на те возможности, которые идут нам навстречу. Вместе с Господом. Расскажу вам еще одну историю, прежде чем перейти к выводам. Это собеседование, которое я наблюдал. Сидит владелец бюджета, примерно понимая, сколько он готов платить новому сотруднику, без которого компания развалится. А новый сотрудник сидит и дергается, потому что это компания его мечты, он хочет здесь остаться. И назову сумму условную, чтобы никого не отвлекать. Но, Витя, сколько хочешь денег? 50. Окей. Потому что этот окей мог бы прозвучать и про 150. Мог бы прозвучать и про 350. И вот сейчас, смотрите, эгоисты в нас такие забурлили, так типа, как 150, откуда, как 350, а мне 350. Но дело не в этом. Дело в том, что Неемия просил у царя денег не себе. Неемия просил у царя ресурсов на то, чтобы Божий народ поднять с колен. И Бог не мерою дает нам, не мерою благословляет нас, когда мы просим не для себя. Хватит молиться о себе. Если мы хотим правду увидеть Божьи чудеса, нам нужно молиться о наших ближних. которым правда тяжело, которым правда плохо. Город, который развален, город в руинах, можно воспринимать также и духовным образом в своей жизни. Потому что в моей жизни достаточно людей, которые нуждаются в Боге неимоверно, но у них его пока нет. И этого соприкосновения с Богом пока не произошло. Поэтому они пока, им остается только искать философию и медитировать. Им остается только ковыряться в своем сердце. Но когда мы встречаемся со Христом, когда мы соприкасаемся с Творцом неба и земли, когда мы видим, что Он жертвенно любит нас, хотя имеет все полномочия управлять нами, мы понимаем смысл любви, мы понимаем смысл заботы. Мужья понимают смысл заботы о женах, жены понимают смысл заботы о мужьях. Мужья и жены понимают смысл заботы о детях. И дети, когда соприкасаются со Христом, они понимают смысл послушания. Как друзья мы понимаем смысл жертвенности. Как подчиненные мы понимаем суть служения во время работы. Ну и как участники дорожного движения мы понимаем суть правил. Я всегда еду ровно на 19 км в час, быстрее, чем можно, чтобы меня нельзя было наказать. И вот сегодня, когда я вспомнил об этом, я понимаю, что мне больше нечем гордиться. Это грех мой, это гордыня моя. Я хочу раздвигать рамки земных законов вот настолько, чтобы вот и быстро ехать, и чтобы меня не наказывали. Смейся надо мной, ребенок. Правильно. Ну позорище же. Мы читали с вами из второй главы. В третьей главе происходит удивительное. Третья глава книги Неемии – это самое страшное чтиво, которое только может быть на земле. Сейчас мы с Митей до него долистаем. Так. Дело в том, что я тренировался, но я не уверен, что я смогу это прочесть. Мне нужен текст. Вот текст. Вот, да, глава 3. Вот она. В каждом стихе перечисляются имена, еврейские имена, которые я не могу выговорить. И говорится о том, куда они клали бревна, какую часть стены они восстанавливали, какие ворота они восстановили. Высший священник и его братья восстановили овечьи ворота, вставили двери в стену. Они строили Иерусалимскую стену до башни Мия, до башни, ну и так далее. Я не могу это выговорить, я на Святой Земле пока не был, поэтому для меня это, простите меня. Иерихонцы строили стену рядом со священниками. Сыновья Синаи построили рыбные ворота. И так далее, и так далее. Там миллион стихов. Они все со страшными именами. И они все с указанием, кто что строил. И для меня это, как знаете, вот в Евангелии от Матфея, кто кого родил, вот это вот родословие Христа. Зачем мне это? Господи, что ты тратишь мое время этим перечислением имен? Я все равно своего ребенка этим именем ни одним из них не назову. Зачем мне? Это какое-то практическое применение. А Господь говорит, сынок, после того, как Неемия помолился о том, чтобы его народ Господь поднял с колен и пошел свою молитву приводить в жизнь, к нему присоединились другие мужчины. Помолясь и найдя ресурсы, мужчина последовал за Богом, чтобы поднять свою семью с колен. К нему присоединились другие мужчины. И, друзья, мы можем сколько угодно разглагольствовать, мы можем встречаться посреди недели на дискуссионных группах, читать Евангелие и говорить о том, как правильно. Но до тех пор, пока мы не встанем и не пойдем, до тех пор, пока мы не присоединимся к вот этим Неемиям, которые приходят, чтобы поднимать город с колен, мы не увидим Божьих чудес, а мы очень хотим. Не увидим Божьих чудес. Как-то эта картинка уже проскочила, но раньше для меня все вот эти перечисления имен, это было действительно что-то на эльфийском, что-то непонятное. А сейчас для меня это прямое действие. Сынок, ты увидел, как взрослые работают? Иди работай с ними. Потому что все, взрослая жизнь началась. Друзья, я вас поздравляю. Все, кто здесь сидит, ну кроме Дани, может быть, но он спит, ладно. Взрослая жизнь началась, друзья. Все, теперь время действовать. Мы не можем больше говорить о теории христианской веры. Мы не можем больше говорить о том, как было бы здорово, если бы Бог начал менять мою жизнь. В турецком языке есть будущее мечтательное. Обязательно сделаю. Но подразумевается, что если все так правильно сложится, если мне помогут, если мне напомнят, я обязательно сделаю. То есть я бы очень хотел сделать, но как бы вот сейчас я не знаю, не могу тебе обещать, поэтому ну вот одной фразой можно это сказать по-турецки. И сейчас, друзья, посреди лета, когда все отдыхают, когда все наконец-то дышат полной грудью и не беспокоятся, что замерзнут, когда выйдут, Господь говорит вот эти неудобные слова. Он говорит, что надо действовать. Он говорит, что недостаточно помолиться, недостаточно попросить ресурсов. В каждом из нас заложен неимоверный потенциал, но этот потенциал умрет вместе с нами, если мы не встанем и не пойдем. В молитве каждому Господь откроет. Я сейчас не буду пальцем показывать и говорить, кому куда идти. Это было бы бестактно, это было бы глупо. Каждый сам посмотрит на свое сердце и узнает, где разрушенная стена в его жизни, о чем надо просить Бога. При том, что разрушенная стена не может быть моим сердцем. Помимо моего сердца. То, что мое сердце разрушенная стена, это и так понятно. Мое сердце страдает от греха, но Христос пришел, чтобы снять с меня наказание за этот грех и помочь мне пересилить этот грех. Что сделаю я? Вопрос, что сделаю я? Куда пошел я? О чем молюсь я? Что делаю я? И ключевое не я, а ключевое делаю. Чтобы эльфийский язык прекратился, вот, все стало понятно из практики. В следующий раз будем говорить о том, какие сложности встречаются у нас в этой нашей практике. А сегодня перейдем уже к молитве и будем принимать святое причастие. Во-первых, я бы отсек сейчас мысли о том, что Неемии было легко молиться, потому что он был на очень-очень-очень высоком посту, он достиг высокого положения. Друзья, мы все находимся на высоком положении. Каждый из нас находится на высоком положении, потому что мы дети царя, потому что мы любимые дочери и сыновья Творца неба и земли, который либо уже усыновил нас, либо хочет усыновить нас. Если вы еще духовные сиротки, обратитесь ко Христу. Не ради Московской библейской церкви, это было бы тоже глупо, но ради соприкосновения со Христом, любовь которого поражает наше воображение и поднимает нас с колен. Любовь которого может идти вместе с нами к людям, восстанавливать их сломанные стены. Для молитвы нам нужно сокрушенное сердце. Чтобы начать молиться, нужно перестать думать, что я сейчас все решу. Нужно прекратить вот это вот. Господи, ты иди покури, я сейчас разберусь, только дай мне вот это и вот это. Друзья, это надо прекратить, потому что это язычество. Я ничего не сделаю сам. В смысле, все, что я уже мог сделать, я уже сделал. Эти люди плачут. Мне надо прощения перед ними идти просить. Сокрушенное сердце. Это сердце, которое помнит о своих грехах, понимает себе цену и помнит о грехах своих предков. Другими словами, друзья, когда нам есть что Богу предъявить, эта молитва не случится. Но когда мы приходим к Богу с прошением, говоря: Господи, мы твои дети, ты центр земли, ты центр мира, спаси нас. С сокрушенным сердцем легко просить для ближнего невозможного. Иначе я буду считать, а нет ли у меня больше, чем я прошу для него. Тоже это глупость. Нам нужно молиться, потому что без молитвы мы все умрем. А, я сказал эту фразу, да, мы все умрем. Но нет, мы духовно умрем. Мы будем продолжать жить. Мы будем продолжать не есть белый хлеб. Мы будем продолжать отказываться от майонеза. Будем запрещать себе кока-колу. Но духовно мы будем мертвы. Без сокрушенного сердца, без молитвы, без заботы о ближнем у нас не будет молитвы. У нас не будет молитвы, у нас не будет жизни. У нас не будет Христа. А теперь я разверну из негатива это в добро. Просите о сокрушенном сердце. Просите, чтобы гордое сердце Господь сломал. Отдадим Богу свои каменные сердца. Они не нужны нам, они не приносят нам счастья. Попросим, чтобы Господь дал нам плотяные сердца, которые чувствуют, которые живут им, которые бегут за ним, которые несутся к нему. Каждый мальчик мечтает стать Неемией, который восстановит разломанный город. Но мужикам вставать лень. И без сокрушенного сердца мы не встанем и не пойдем. И из мальчиков нам надо, мальчикам нужно сохранить нежное сердце, которое они отдают Богу. Встать и пойти. Откроем свои сердца перед Богом. Друзья, сейчас будет время молитвы. Если вам не страшно, что будет немножко больно, откройте Богу сердца. Скажите: Господи, обличи меня, скажи мне, где я эгоист. Покажи мне эти места. Лучше ты мне сделай больно, чем я сделаю больно другим людям. Разбей мне сердце. Но не как 19-летние девочки это делают на первом курсе, а разбей мне сердце по-настоящему. По-настоящему. Господи, разбей мне сердце, чтобы мне молиться тебе не о себе, чтобы мне жить ради тех, кому правда больно. Если вы в церкви первый раз, что вас отделяет от Христа? Чем вы так дорожите? У каждого есть свой ответ. Многие верующие до сих пор чем-то дорожат, поэтому ко Христу не могут прийти целиком. Поэтому это не позорный вопрос, это не сложный вопрос. Но у вас каждый день, каждое мгновение, не обязательно здесь сейчас, пока вы живы, есть возможность соприкоснуться со Христом, с настоящим. Не благодаря пастору в алтаре, не благодаря людям, которые поют, не благодаря причастию, не благодаря символам, а благодаря Божьей любви, которая делает вам шаг навстречу. Склонимся, друзья. Закроем глаза. Порассуждаем о себе. Попросим, чтобы Господь заботу о себе вытеснил заботу о ближнем. Чтобы Господь дал нам сокрушенное сердце. Чтобы Господь помог нам пойти туда, где мы будем действовать для Него. Господи, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Мы очень благодарны Тебе за то, что Ты делаешь нам навстречу шаг. Помоги нам идти навстречу Тебе, Господь. Ты говоришь, что Ты дашь нам неимоверно ресурсов для того, чтобы заботиться о тех, кому действительно нужна помощь. И, Господь, для нас неестественно молиться о других. Научи нас. Научи нас не заботиться о себе. Научи нас быть теми, кто молится о других и помогает им. Помоги нам заботиться о своих семьях. Помоги нам заботиться о своих коллегах, о своих подчиненных, о людях, которые окружают нас. Покажи нам свое сердце, Господь, чтобы нам не быть теоретиками, но чтобы нам быть практиками, и чтобы нам встать и пойти и участвовать в восстановлении стены, которую Ты уже хочешь восстановить, Господь. Покажи нам эти стены. Покажи нам, где взять ресурсов. Помоги нам отречься от Тебя и помоги нам Твое Слово воспринимать буквально. И о новых людях, Господи, молимся Тебе, чтобы они познакомились с Тобой настоящим, с Тобой истинным, чтобы в их жизни было соприкосновение с Тобой, а не с мертвой сухой религией, Господи. Тебе молимся вместе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.